Окей, давайте разберем это. Сегодня у нас довольно необычное глубокое погружение. Апостол Павел совершил нечто, что по меркам его времени могло показаться абсолютно неслыханным.
Даже скандальным, я бы сказала.
Вот именно. Он берет древний, ну, невероятно авторитетный священный текст, описывающий величайшего спасителя целой нации, и подумать только, применяет эти слова к самому себе.
Угу. Звучит как колоссальная претензия.
Да, и сегодня мы исследуем лекцию доктора Мэтью Сэра Хармана под названием «Использование Библии в Библии. Это четвертая сессия». Наша миссия на сегодня – выступить в роли таких литературных детективов.
Отличная задача.
Мы будем декодировать первую главу послания к Галатам, чтобы посмотреть, как она цитирует и использует 49-ю главу пророка Исаии. Это очень похоже на то, как современные музыканты, ну, работают с сэмплами.
О, интересная аналогия.
Ну, они берут кусок старого классического хита, вшивают его в совершенно новую аранжировку, и внезапно знакомая мелодия обретает новый, но при этом глубоко укорененный в прошлом смысл.
Что здесь действительно увлекательное, так это сам масштаб архитектуры смыслов. Мы же не будем просто констатировать факт, что именно там написано. Доктор Харман предлагает методологию, которая раскрывает, почему вообще авторы выстраивали свои тексты именно так.
То есть это не просто случайные цитаты для, ну, красивого словца?
Абсолютно нет. Это намеренная, глубоко продуманная структура. Исследуя как горизонтальный контекст самой книги Исаии, так и вертикальный контекст новозаветных писем, мы погружаемся в саму механику того, как формировалась идентичность целых сообществ.
Звучит масштабно. Но чтобы увидеть все это здание целиком, нам, наверное, сначала нужно взять лупу и рассмотреть фундамент.
Именно так. Доктор Харман предлагает начинать с самого базового уровня поиска лексических точек соприкосновения.
Так, и какие у нас тут зацепки?
Но если положить рядом стихи с 15 по 17 из первой главы послания к Галатам и первые 6 стихов 49 главы Исаии, то маркеры становятся совершенно очевидными.
Ага.
В обоих текстах звучит фраза «от чрева матери моей». И там используется концепция призвания, глагол «призвал».
Ну, на первый взгляд это звучит просто как использование привычных для той культуры религиозных идиом, разве нет?
Можно было бы так подумать. Но поскольку автор послания, как и многие образованные люди того времени, опирался на греческий текст Септуагинты, мы можем отследить эти словесные совпадения, так сказать, с математической точностью.
То есть они находятся в рамках одного языка и одного словарного запаса?
Да, именно. И использование общих фраз – это только первый слой. Харман показывает, что автор не просто использует похожий словарь, он сознательно выстраивает параллель между своим личным духовным опытом и опытом той самой фигуры у древнего пророка.
Но подожди-ка, вот тут у меня возникает повод для здорового скептицизма. Допустим, слова про материнское чрево действительно совпадают. Но Харман обращает внимание на деталь, которая кажется, ну, слишком незначительной, чтобы быть серьезным аргументом.
Ты про предлог?
Да, про предлог «в». В 16 стихе послания к Галатам говорится о намерении Бога открыть во мне сына своего. Хотя в привычных переводах мы часто читаем «открыть мне», что вполне логично показать человеку истину. Но Харман цепляется за этот оригинальный греческий предлог.
Верно, предлог «н».
И он связывает это короткое «в Павле» с фразой из Исаия 49.3 «В тебе прославлюсь». Честно говоря, строить глобальную литературную связь на одном предлоге – это как-то, ну, неубедительно. Может, автор просто подешнее удачно подобрал? Разве обычный предлог может быть неопровержимой уликой?
Изолированно взятый предлог, конечно, не выдерживает критики как самостоятельное доказательство. Но методология Хармана требует смотреть на текст как на единый организм. Если мы опустимся всего на несколько строк ниже, в том же послании, к 24 стиху, мы увидим фразу церкви «прославляли Бога во мне».
Ага. То есть это уже не случайность?
Совершенно верно. Он берет саму концепцию прославления в ком-то и вплетает ее в описание реакции людей на свою деятельность. Он намеренно зеркалит Исаию 49.3. То, что было обещано пророком в древности, сейчас реализуется через сферу жизни конкретного человека.
Идеально.
Да, и если связать это с более широкой картиной, мы обнаружим еще одну деталь. Ту самую, которая снимает вообще любые сомнения в том, какой именно текст цитируется.
О, это интригует. Звучит как тот самый узнаваемый музыкальный сэмпл, который безошибочно выдает оригинал. Что это за деталь?
Это выбор греческого слова для понятия «раб» или «служитель». В Галатам 1.10 автор называет себя служителем, используя слово «дулос».
Ну, звучит как рутинная формулировка.
Так кажется. Но при анализе перевода книги пророка Исаии в Септуагинте открывается поразительный факт. Переводчики Ветхого Завета системно, практически везде, использовали для этого слова термин «паис».
Даже в знаменитой 53 главе?
Да, даже там, где речь идет о страдающем служителе, фигурирует «паис». И существует только одно исключение во всей огромной книге Исаии.
Дай угадаю. Это 49 глава, 3 стих.
В точку. Только в Исаии 49.3 используется слово «дулос». Это идеальное, точечное лексическое совпадение. Такое просто статистически невозможно списать на случайность.
Ого. То есть Парел не просто берет синоним, он буквально забирает себе уникальный термин из конкретной строчки древнего свитка.
Именно так.
Но если он намеренно использует эту уникальную лексическую аномалию, он ведь претендует на сам титул. И чтобы понять, насколько это было, ну, дерзко, а возможно даже пугающе для его современников, нам нужно разобраться, кем вообще изначально был этот служитель у Исаии. Кого пытался скопировать автор послания к Галатам?
Для этого необходимо погрузиться в горизонтальный контекст самой книги Исаии. Если сделать шаг назад и посмотреть на 42 главу, текст представляет нам служителя Бога. И там им прямо назван коллективный субъект, весь народ Израиля.
Ага, коллективный служитель.
Да, но описание его услужения наполнено глубокой горечью и констатацией провала. Текст задает риторический вопрос: кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой?
То есть целая нация, получившая миссию нести свет, просто не справилась?
Совершенно верно. Коллективный служитель потерпел сокрушительную неудачу. Он оказался не способен выполнить свое предназначение.
И вот здесь начинается самое интересное. Это ведь очень напоминает классическую ситуацию в командных видах спорта.
Как это?
Ну, можно легко представить важный матч, от которого зависит судьба всего сезона. Команда, которая должна была показать идеальную слаженную игру, полностью разваливается. Защита пропускает удары, нападение вообще дезориентировано. Коллективные усилия сводятся к нулю.
Угу. Картина безрадостная.
И в этот момент тренер или звездный капитан понимает, что продолжать в том же духе бессмысленно. Он сам выходит на поле, берет инициативу в свои руки и начинает в одиночку ценой невероятных усилий вытягивать игру. Он делает то, что должна была, но не смогла сделать вся команда.
Эта спортивная метафора просто идеально отражает архитектуру перехода внутри пророческой книги, потому что к моменту наступления 49 главы Исаии, после констатации вот этого коллективного провала, Бог воздвигает индивидуального служителя.
Того самого звездного капитана.
Да, появляется фигура, которая должна исполнить то, с чем не справилась нация. Этот индивидуальный служитель получает двойную миссию – не только восстановить сам потерпевший неудачу народ, но и стать светом для народов, принести спасение до самых краев земли.
Масштаб невыполненной задачи просто колоссальный. И присвоение себе этого статуса кем-либо требовало, ну, невероятного обоснования.
Однозначно. Вся тяжесть ложится на плечи одного избранного.
То есть, когда Павел берет маркеры этого идеального, единоличного спасителя и применяет их к себе, это должно было вызвать как минимум вопросы у читателей. Насколько вообще другие авторы того времени разделяли такое прочтение Исаии? Как они воспринимали концепцию света для народов?
Вертикальный контекст Нового Завета дает четкий ответ на этот вопрос. В 13 главе книги «Деяний» описывается очень драматичный момент. Павел и его спутник Варнава сталкиваются с жестким сопротивлением и отвержением их проповеди.
И как они реагируют?
В качестве фундаментального обоснования своего радикального решения оставить попытки проповедовать привычной аудитории и обратиться к другим народам, к язычникам, они дословно цитируют Исаию 49.6, фразу про то, что Бог положил их во свет язычникам во спасение до края земли.
Ничего себе! То есть они используют древний текст не как красивую метафору, а как свой прямой мандат?
Да, как юридическое и духовное руководство к действию прямо в реальном времени. Стоит, правда, отметить, что доктор Харман в своем исследовании честно анализирует и альтернативные теории. Существует мнение, что фраза «от чрева матери» может быть отсылкой к призванию пророка Иеремии.
Действительно, Иеремия тоже говорит о призвании от чрева в первой главе. Почему мы отвергаем эту версию в пользу Исаия?
Совокупность улик перевешивает. Иеремия объясняет только одну фразу. Но когда мы складываем вместе предлог «ф», уникальное использование термина «дулус», саму концепцию света для народов, а также мотивы тщетного труда и последующего оправдания, архитектурная связь становится очевидной. Текст Исарии является матрицей для текста Павла.
Итак, что же мы имеем? Мы собрали все улики. Древний текст описывает грандиозного индивидуального мессию, идеального служителя, который выходит на поле, чтобы в одиночку спасти мир после провала всей нации.
Угу.
И мы видим, что Павел методично, деталь за деталью, берет описание этого мессии и применяет к своей собственной жизни. Возникает колоссальный парадокс.
Какой именно?
Ну, если Исаия 49 говорит о спасителе мира, как автор послания смеет использовать этот текст для описания своей работы? Неужели он считает себя тем самым мессией? Литературное расследование, кажется, подводит нас к выводу, что древний автор обладал, ну, запредельным эгоцентризмом.
Этот парадокс – центральная проблема всего исследования, и она требует разрешения. Ключ к пониманию находится в поворотном моменте послания к Галатам во второй главе, 20 стихе. Это место грандиозного концептуального синтеза.
Так, и что там написано?
Текст гласит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос, предавший себя за меня». Доктор Харман указывает на гениальность этого теологического слияния.
Да уж, в этой фразе прям чувствуется столкновение огромных смысловых пластов. Две разные идеи сливаются в одну точку.
Происходит слияние двух великих образов из книги Исаии. С одной стороны, мы имеем Исаия 49, служителя, который становится победоносным светом для народов. А с другой стороны, подтягивается контекст Исаия 53.
Главы о страдающем служителе, да?
Именно. Того, кто берет на себя вину других, отдавая свою жизнь. Слова Павла о том, что Христос предал себя за меня, это прямая отсылка к 53 главе. И вот здесь вводится важнейшая концепция, которая называется косвенным исполнением.
Косвенное исполнение. Звучит так, будто Павел видит себя не изначальным источником этого света, а скорее какой-то сложной призмой.
Угу.
То есть свет зарождается где-то в другом месте, ударяет в эту призму, преломляется и уже потом распространяется дальше. Как этот механизм работает внутри текста?
Твоя метафора с призмой феноменально точно описывает механику. Павел абсолютно не считает себя мессией. Он видит свою собственную миссию, предвосхищенной в текстах Исаии, исключительно потому, что истинный служитель, то есть Христос, буквально и полноправно обитает внутри него.
И это радикально меняет подход к чтению библейских пророчеств, не так ли?
Абсолютно. В массовом сознании пророчество часто воспринимается как примитивное предсказание будущего. Ну, знаешь, есть точка А в прошлом, где слова написаны, есть точка Б в будущем, где события происходят один раз, и все исчерпывает себя.
Но древние тексты работают как матрешка смыслов.
Да. Христос выступает главным истинным служителем, но поскольку он живет в самом апостоле, то и Павел неизбежно становится носителем этой же самой миссии. Он не заменяет служителя, он становится его сосудом, продолжая его дело в истории.
Это потрясающее открытие. Получается, древние авторы не воспринимали тексты прошлого как закрытые исторические архивы?
Совершенно верно.
Они видели в них живую, разворачивающуюся матрицу, к которой можно было подключиться. Если идеальный служитель живет внутри человека, то этот человек автоматически встраивается в продолжающуюся историю. Он начинает двигаться по траектории, проложенной этим текстом тысячелетия назад. Это невероятно сложная, объемная литературная конструкция, где тексты дышат и развиваются через людей.
Именно поэтому анализ доктора Хармана имеет значение, выходящее далеко за пределы узкой академической теологии. Зачем вникать в тонкости перевода слова «дулус» или обсуждать греческие предлоги? Потому что это раскрывает глобальный механизм формирования идентичности.
Согласен.
Доктор Харман обращает внимание на то, что происходит в книге Исаии дальше. В 54 главе, сразу после того, как индивидуальный служитель совершает свой спасительный подвиг, текст делает неожиданный лексический поворот. Он переходит к множественному числу. Появляется термин «наследие рабов Господа», «служителей во множественном числе».
О,
Возвращаясь к нашей спортивной метафоре. Звездный капитан, вышедший спасать игру, не просто выигрывает матч в одиночку и забирает кубок. Самим своим выходом, своей самоотдачей на поле, он трансформирует всю остальную команду.
Да, да, именно так.
Он передает им свой дух, свою матрицу поведения. И теперь каждый игрок начинает играть на его уровне, становясь продолжением его воли. Один герой создает команду героев.
Абсолютно точное развитие мысли. Работа одного идеального служителя генерирует целый народ служителей. Это глубочайший урок о том, как фундаментальные идеи передаются от человека к человеку, трансформируя их восприятие самих себя.
То есть церковь первого века рассматривала себя как прямое продолжение этой миссии.
Верно, потому что осознавала себя пространством, где обитает этот идеальный служитель. Разбор того, как древние авторы читали свои тексты, дает универсальный ключ к пониманию их психологии. Они не просто изучали Писание, чтобы получить информацию. Они позволяли тексту читать их самих, формировать их цели, мотивы и саму ткань их реальности. Текст становился их операционной системой.
И это заставляет задуматься о вещах, которые касаются каждого из нас, независимо от того, как часто мы открываем древние фолианты. Если люди прошлого могли настолько глубоко интегрировать священные тексты в свою ДНК, делая их сценарием собственной жизни, точно так же, как автор послания к Галатам поступил с текстом пророка Исаии, то этот исторический кейс бросает вызов нашему современному восприятию информации.
Не поспоришь.
Каждый из нас может заметить, что мы тоже постоянно находимся в плотном потоке историй, нарративов и смыслов. Возникает закономерный вопрос: какие современные тексты, какие идеологические конструкции или культурные мифы мы бессознательно используем сегодня, чтобы написать сценарий нашей собственной жизни?
Это очень сильная мысль. Осознаем ли мы, чьи именно голоса живут внутри нас?
Да, чьи идеи диктуют наши ежедневные решения, формируют наши страхи и определяют амбиции? Мы начали наше сегодняшнее исследование с мысли о музыкальных сэмплах, о том, как старые хиты продолжают звучать в современных ритмах.
Это действительно точное сравнение. Каждый человек сам по себе является такой сложной, многоканальной композицией.
И главный вопрос заключается лишь в том, кто является автором тех сэмплов, из которых состоит мелодия нашей реальности. Наш анализ источников на сегодня завершен, но процесс осмысления только начинается. Продолжайте задавать сложные вопросы, анализировать контекст и никогда не теряйте интеллектуального любопытства. До новых встреч!